Привет, это подкаст «Раскадровка». Здесь мы, представители разных поколений, смотрим кино и делимся мнениями. У микрофона, как всегда, я, Егор, и Лика.
Всем привет.
И сегодня мы продолжим обсуждать вселенную Гарри Поттера, но уже будем говорить не о самом мальчике, который выжил, а о том, что было до него, а именно о трех фильмах про фантастических тварей. Наверное, стоит начать обсуждение с того, как чувствуются эти три фильма во вселенной. Лично для меня, мне кажется, что они дополнили Гарри Поттера как вселенную, потому что до этого все 8 фильмов о Гарри Поттере не находились, наверное, плюс-минус в 10 локациях. И с приходом фантастических тварей это количество локаций увеличилось, и, соответственно, окружение, которое мы видим в этих трех фильмах, оно совсем другое, да, как минимум. Можно сказать, что фильмы о Поттере, они акцентируются на использовании магии, на новых заклинаниях и тому подобное, а фантастические твари уже больше акцентируются на существах и на их необычных свойствах, и на том, как люди взаимодействуют с ними. Что ты думаешь, Лик?
Ну, ты так сразу нырнул в обзор вселенной самой, но я хотела бы оттолкнуться от своего восприятия. Для меня история, рассказанная в трех частях «Фантастических тварей», это такая, ну, отдельная вещь, цельная, классная. Здесь есть герои, которые не имеют отношения к вселенной Гарри Поттера и смотрятся чем-то отдельным, и через их истории так по-новому открывается и очень богато мир. Я рада появлению такого героя, как Ньют Саламандр, который показывает мир животных. Это такое мощное впечатление, несмотря на то, что ни одного животного нет какой-то такой, как бы, рассказанной длинной хорошей истории. Они дополняют основную сюжетную рамку. Но самостоятельной роли не играют. Но ты в это всматриваешься, и именно животные приносят ощущение волшебства. В этом мы с тобой пересекаемся. Но дальше за героями, за которыми мы следим, ну, постоянно, там Ньют, Якоб Ковальский, Куинни, там, Тина. Очень интересно уже, ну, как следующим планом раскрываются истории тех персонажей, с кем мы встретились в «Гарри Поттере». И, конечно, в первую очередь, очень интересна история Дамблдора. Поэтому он соединен, ну, фантастические твари соединены, но это некое отдельное впечатление. И в самих фильмах видно, как они снимались на уже более продвинутом технологическом уровне в более позднее время, чем «Гарри Поттер». И, ну, как-то они смотрятся, ну, очень увлекательно, вот прям отлично. Поэтому меня не удивляет, что я сначала посмотрела «Фантастических тварей» вообще-то, а не «Гарри Поттера».
Да, герои действительно очень запоминающиеся, и они действительно разные. Я, наверное, хотел бы выделить Джейкоба, особенно в первой части, потому что «Фантастические твари» чувствуются немного по-другому относительно Поттера. Это другая часть мира Поттера, да? И поэтому мы его заново как бы изучаем. Да, у нас есть знакомые элементы в виде палочек и в целом магии, да, но опять это новый мир какой-то, где есть не маглы, а no mages и тому подобное, да, и поэтому в первом фильме, хоть рассказчиком является Ньют, я все равно смотрел фильм от лица Джейкоба, который новый в этот мир, который познает все его чудеса, удивляется магии и невероятным существам, которые находятся в чемоданчике мистера Саламандра. И, наверное, да, я бы сказал, что фильм смотрится от лица Джейкоба, а не Ньюта, по крайней мере, первый.
Как интересно сказывается то, что ты смотрел на английском с субтитрами, как я поняла, да? Я смотрела в переводе. Для тебя это Джейкоб, и я буду называть его Якоб. Вот так, как было в переводе. Вообще удивительно, как Якоб действительно поворачивает мир, показанный очень тускло и, в общем-то, отталкивающе в «Гарри Поттере», как он разворачивает мир маглов, немагов. И я не могу сказать, что я прям весь фильм смотрела с точки зрения Якоба, но я часто переключалась, и это действительно какое-то волшебство, как через... героя, с которым, ну, казалось бы, как ассоциироваться, да? Это такой мужчина, он довольно крупный, такой вроде бы простачок, но, с другой стороны, он настолько цельный, классный и харизматичный, и никак его нельзя убрать из этого пазла, сложенного волшебниками, что, да, периодически ты прям смотришь его глазами. И это по-новому раскрывает эту вселенную, потому что, ведь вспомни, в «Гарри Поттере» там есть эти отвратительные Дурсли, которые в семье которых вырос Гарри Поттер. И, собственно, я вот сейчас не могу вспомнить ни одного, ну, хоть как-то раскрытого героя, ни мага, да. А вторая часть, ну, в «Гарри Поттере», то, что там существуют полукровки. И это тоже такая подача мира не магов, как чего-то там ущербного, да, а фантастических тварях настолько как бы цельно эти миры сосуществуют и дополняют друг друга. Несмотря на то, что по сюжету мы попадаем в мир, где не маги и волшебники контактируют, ну, там, минимально, по крайней мере, как бы легальное поле их контактов практически отсутствует.
Верно, Джейкоб чувствуется безумно лаконично в этой истории. Наверное, он та часть, которую нельзя вынуть из истории о Ньюте и о его существах, хоть он не маг и не делает никаких магических действий в этом фильме. Без него бы фильм казался намного более блеклым и, я бы даже, наверное, рискнул сказать, неинтересным.
Вот удивительно, если продолжить твою мысль, то я могу поделиться впечатлением, что, мне кажется, самой яркой романтической линией во всех таких частях это отношение Якоба и Куини. И даже несмотря на то, что у нас есть романтические отношения между Ньютом и Тиной, и они сложно развиваются, и там есть потрясающая сцена, когда ее казнят, а Ньют ее спасает. И все равно самое классное, яркое, вызывающее, ну, широкий спектр эмоций — это романтическая история Якоба и Куини. Они просто вообще красавчики. Может быть, это складывается из того, что Якоб не маг, а Куини волшебница, и там много нюансов возникает в их романтической истории. Может быть, поэтому она ярче смотрится. Но не знаю, я прям наслаждаюсь этой романтической линией, несмотря на то, что эта пара не похожа на принца и принцессу, но они очень классные.
Они, правда, безумно классные, и я думаю... они очень ярко смотрятся, особенно на фоне романтической линии Ньюта и Тины, потому что любовная линия Ньюта и Тины, она выглядит немного даже подростковой. Ты видишь, как у них есть химия между ними, но при этом вот есть эти элементы подросткового кино, когда они никто, никому не говорят, но при этом у них есть вот эти небольшие неловкие взаимодействие, как в конце третьей части, да. И поэтому я думаю, что любовная линия Джейкоба и Куини выглядит так ярко, потому что, не знаю, она, наверное, более взрослая. Да, там происходит действие, они оба могут осознать, что они чувствуют друг другу. И открыто это говорят.
Слушай, я не задумывалась об этом, но реально это их отношения самые взрослые.
Говоря о любовных линиях, нельзя еще забыть одну из главных любовных линий, которая на самом деле больше всего движет этот сюжет, а именно линия Дамблдора и Гриндевальда. Она тоже любовная. И как ты ее рассматриваешь? Как тебе эта любовная линия этих двух персонажей?
Да, это мы не видим самих отношений, только их слышим в пересказах Дамблдора, в воспоминаниях, каких-то некоторых образах, которые вбрасываются. Но это, да, пост-история, когда эти отношения изжили себя. Но что-то связывает людей, у которых есть общее прошлое. Символически довольно интересно это выражено вот в этом заклятии и талисмане, который носит Дамблдор и который не позволяет ему бороться, противостоять Гриндевальду. И, собственно, это закручивает весь сюжет, ведь сам Дамблдор не может бороться с тем злом, который надвигается на весь мир в лице Гриндевальда. Мне сложно воспринимать эту историю, потому что возникали моменты, когда мне казалось, что это довольно искусственный поворот, эти взаимоотношения. Но когда я пытаюсь посмотреть на фильм целиком, то наоборот, мне кажется, это интересное с точки зрения общей концепции существования мира, когда такой чистый волшебник, как Дамблдор и Целинь, это подтверждает, был вовлечен во взаимоотношения с тем, кто стал воплощением зла. И в этом есть некая метафизическая завязка всей этой истории. И когда ты смотришь уже на таком уровне, то начинаешь воспринимать это как часть движущих сил самого сюжета. Но когда я смотрю на Дамблдора и Гриндевальда, встретившихся в ресторане и пьющих чай, то просто на уровне картинки я не очень воспринимаю. Ну, а скажи, как тебе?
Ну, во-первых, хочу сказать немного обратное, что Дамблдор, который пьет чай в начале третьей части, это очень, мне показалось, эстетичным, и мне, наоборот, очень легко увидеть, типа, Дамблдора в исполнении Джуда Ло, пьющего чай с мэром Микельсоном. Мне кажется, это то, как должно было быть с самого начала, ведь. И мне кажется, что они достаточно так лаконичны. Также еще хочется выделить, что у Роулинг периодически появляются в ее произведениях удобные персонажи. В «Гарри Поттере» это была мадам Помфри, которая работала в методеле в замке, да, потому что она никогда не спрашивала, что за раны у героев, она просто лечила. Или Хагрид, который также удобный персонаж, которого можно охарактеризовать фразой «Ой, мне не стоило этого говорить». И, наверное, Дамблдор, по крайней мере, в третьей части выглядит достаточно удобно с этим заклинанием, потому что, согласись, это было бы логично, если бы самый сильный волшебник сражался со всемогущим злом. И это даже, наверное, не Дамблдор удобный, а этот амулет, да? Этот амулет очень удобный, чтобы фильм не закончился за 20 минут.
Слушай, но позволь мне продолжить твою мысль. Дело в том, что Дамблдор все-таки противостоит Гриндевальду, просто он противостоит не своими руками. Он такой стратег и стоит над схваткой, и придумывает, как подбирает команду, которая будет бороться, мотивирует. И в этом смысле он, конечно, противостоит, но сам не борется. Но пока ты говорил, я подумала здесь, что мы видим очень много противостояния между Дамблдором и Гриндевальдом, и мы погружены именно в историю, как бы в это противостояние, которое базовое, да, между добром и злом. И несмотря на то, что нам рассказана история этой любви, ее сложновато представить, именно потому что они настолько антиподы. И, может быть, если бы режиссер фильма больше погрузился, больше это показал, я бы была больше вовлечена вот в это знание, что их связывали отношения больше, чем дружба. Может быть, мне, ну, не хватило раскрытия этой истории, потому что ведь, ну, очень сложно себе представить двух антиподов на другом полюсе, когда они были не по разные стороны, да, а они были практически единым целым, да. И, собственно, как бы они в этой клятве друг с другом соединились. У них были общие мечты, да, изменить мир. Просто знак у одного плюс, у другого минус. В общем, возможно, если бы была бы такая цель, эту историю можно было бы больше раскрыть, а так она нам дается как, ну, некое знание.
Да, наверное, мне очень не хватило вот этого приквела, где мы видим отношения Дамблдора и Гриндевальда, потому что нам сказали это как факт, да, как ты сказала, для знания, да, и вот нам сказали факт, что они были вместе, у нас есть подтверждение в виде этого амулета, но за этим нету никакой эмоциональной связующей, то есть я просто знаю, и все. И, возможно, бы это раскрыло даже больше не Дамблдора, а Гриндевальда как персонажа, потому что тогда можно было бы даже ему и сопереживать. Потому что мне показался Гриндевальд в этих двух фильмах какой-то такой вот более террорист. У него были взгляды, да, на то, что у нас должны быть только маги чистокровные, а люди там так низшие, слуги, да. Но все равно как-то он такой односторонний достаточно персонаж. И поэтому я думаю, если бы была бы линия Дамблдора и Гриндевальда один на один, то это бы больше раскрыло его как персонажа.
Знаешь, какая у меня сейчас мысль возникла, когда ты напомнил, насколько Гриндевальд не любит мир не магов. Ты удивишься, но у меня возникла ассоциация с Матрицей, когда агент Смит пытает Мёрфеуса и говорит, как же вы воняете, да?
Меня просто выворачивает, даже ваш запах. Я дышу им, ощущаю кожей вашу вонь.
И вспомни Гриндевальд во время чаепития с Дамблдором. Ему говорит, ты чувствуешь этот запах?
Чувствуешь вонь? Ты правда хочешь отвернуться от собственного народа ради этих тварей?
Ну, типа, мир маглов, он... Они такие отвратительные, вонючие. Неожиданное пересечение, но в одном случае зло — это вот как бы зло человеческое, а другое зло — это роботы. Но это мы отвлеклись, а я хотела сказать вот о чем. Вспомни, например, как показано детство Ньюта. Ведь мы погружаемся, и мы видим его подростком, который учится в Хогвартсе. Или с Гарри Поттером мы видим Снейпа молодым, мы сопереживаем, мы погружаемся в его мир. Дамблдор так не показан, и тем более так не показан Гриндевальд. И вот правда, у меня возникают сложности, потому что мне здесь не хватает, наверное, фантазии это представить. Не знаю, описано ли это в книге как-то более подробно.
Ну, с Ньютом и Снэпом достаточно все, по крайней мере, мне кажется, что легко, потому что нам показывают это в виде флешбеков. И мы видим историю, да, историю того, как Ньют сидит на чердаке и заботится о вороне, или о том, как Снэп сначала дружит с Лили, там, гуляет с ней, и потом его судьбу ломает Джеймс Поттер. И с Гриндевальдом, мне показалось, даже этого не было. Единственное, что нам показали, насколько я помню, это как они делали этот амулет, и, насколько я помню, это все. Нам не показали их взаимодействие как пары.
Ну, в общем, да, я слышу, что у тебя похожие ощущения в том, что фильм не дает достроить эту историю. Но я хотела вот еще о чем поговорить, если мы отойдем от любовных линий в фантастических тварях. Мне хотелось бы поговорить об обскурах, ведь в «Гарри Поттере» мы, насколько я помню, ничего подобного не видим, а здесь в фантастических тварях мы прям рассматриваем это как явление. Это очень интересное явление, которая нам прям рисует эту вселенную. И если там в «Гарри Поттере» мы сталкивались там с полукровками, то здесь история обскуров — это интересное раскрытие этой вселенной. Скажи, как тебе история Криденса и других персонажей?
История Криденса мне показалась достаточно интересной, и по большому счету вся линия Криденса — это про то, как Криденс ищет себя и людей, как он, да, своих родителей, или хотя бы своих членов семьи. И на самом деле очень обидно смотреть, как Криденс в течение 2,5 фильмов попадает не в те руки. Да, изначально он был в семье женщины, которая избивала своих детей, и затем он попал к Гриндевальду, который эксплуатировал его гнев к бросившим его Дамблдорам, да. И на самом деле мне очень нравится эта кульминация персонажа, когда в конце третьей части он в итоге встречает своего отца, и он выглядит в итоге достаточно счастливым. Мне очень, на самом деле, греет душу Криденс как персонаж.
Ты знаешь, мне на протяжении всех трех частей довольно сложно наблюдать историю Криденса. Она настолько трагическая, там, темная, там практически нет просветов. И только в конце вся эта история находит выход, и это выход не в темную сторону. Ведь если посмотреть, как много выпало на его долю, он же мог озлобиться, стать совершенно злым персонажем. И несмотря на то, что его нереализованность себя как волшебника в конце концов разъедает и губит его, да, то есть это такая сила разрушительная, как личность он себя сохраняет и доносит до того кульминационного момента, когда становится важным те несколько поступков, которые он делает. Он же в конце свидетель того, что Гриндевальд осуществляет подлог. И рада, что есть такое разрешение, потому что это самое тягостное, грустное, что есть в этом фильме. Да, я переживаю периодически за животных, которых оберегает Нью. Они тоже попадают в опасности, но нет фигуры более трагической, чем Криденс.
Да, действительно, как бы не было жалко животных Ньюта, которые периодически попадают в опасности, да, особенно какой-нибудь Чилин, да, но при этом все равно о них заботится, и не только Ньют, но и его помощница Банти, да, и в итоге мы видим, что они в безопасности, и о них заботятся. И как раз чего мы не видим про Криденса, да, потому что он на протяжении почти всех трех фильмов кажется, что он в опасности, и о нем в итоге и никто и не заботится, и не заботился до появления Дамблдора.
Ну, не совсем так, потому что Тина наблюдает за ним, и он практически не знает о ее существовании, да, но она думает о его судьбе и старается ему помочь. И, собственно, потом к ней присоединяется Ньют, который больше знает об обскурах, и у них получается ему как-то начать помогать, по крайней мере, пытаться. Вот эта история, когда мы видим, что о нем заботится-то Гриндевальд, или, по крайней мере, Гриндевальд продает Криденсу эту идею, что только он о нем заботится, и только в нем будущее Криденса. Настолько он обманут, настолько его обволокло это зло, что, кажется, даже сильному волшебнику очень сложно через это прорваться. А он практически... Так он не знает, как овладеть силами, которые у него огромное количество. Он как бы ребенок. Он продолжает оставаться ребенком, и его легко обмануть. У Криденса нет нормального взрослого, который должен быть у каждого ребенка.
Да, как-то Криденс обделен этим father figure, да, какой-либо фигурой, на которую он мог бы равняться, положиться и тому подобное. И, наверное, стоит вспомнить еще момент в цирке, когда у него был вот этот маленький альянс с девушкой, которая могла превращаться в змею. И, наверное, это был один из немногих моментов фильма, когда Криденсу было чуть лучше, чем среднее по фильму.
Да, получается, что у него появился друг, подруга, с которой он вместе ищет свою маму, своих родителей, пытается разобраться в своем происхождении. Но если мы посмотрим дальше на историю этой девушки, ведь это змея, которая будет сопровождать дальше Волдеморта. И она в дальнейшем станет крестражем Волдеморта, да. И получается, что у нас есть два мощных персонажа, таких неоднозначных, Криденс и Нагайна. И мы видим, что пути их к концу трех фильмов фантастических тварей расходятся.
Да, верно, мы Нагайна видим как-то только в конце фильма второго, да, когда Гриндевальд собирает своих последователей, да. И все, на самом деле, Нагайну мы больше не видим в фантастических тварях. В следующий раз она появится только уже в Кубке огня и в истории Гарри Поттера, когда главный антагонист — это Волан-де-Морт. Да, и на самом деле, мне кажется, что Волан-де-Морт и Гриндевальд несколько похожи, да, они такие проявления магического зла, да. И от них, кстати, я хотел бы вернуться и немного поговорить про антураж, потому что когда главные герои были в Берлине, Германия тогда по антуражу очень напоминала нацистскую Германию. Она прям выглядела так очень строго, каменно. И это очень интересный элемент антуража. И знаешь, что мне сейчас вспомнилось? Что, по большому счету, идеи Гриндевальда очень похожи на те идеи, которые продвигались в той Германии, да? Потому что у нас есть высший класс, а в данном случае у нас это волшебники. И у нас тогда остается низший класс. А в истории Гриндевальда это не маги. И заметь, как очень похожи истории, да? И в итоге Гриндевальд тоже близок к захвату власти. Что ты думаешь?
Но, знаешь, я больше, когда вижу ассоциации с нацистской Германией, все это читается через визуальный образ. Вспоминаются старые кадры хроники. Конечно, мне кажется, что вот эта политическая реальность министерства, то, кого, как оно функционирует, какая там идет политическая борьба, оно списано вот с этой эпохи. Это читается, и это соединяет, кстати, мир не магов и волшебников, потому что мы видим в управлении, во власти, в политике схожие процессы. И в этом смысле, конечно, интересно наблюдать, как переплетаются зло, о котором мы знаем из реальности, и зло, которое нам рисуется как магическое зло, как они дополняют друг друга и накаляют всю атмосферу. Слушай, мы как-то под конец с тобой все про зло, и я даже радуюсь, что на самом деле эта сказка и фантастические твари мной воспринимаются как сказка, которую можно и классно смотреть там в зимние каникулы. И я рада, что все хорошо разрешается, несмотря на всю ту очень сложную проблематику, в которую мы погружаемся. Хочется особенно сегодня хорошего исхода при погружении в пучины зла.
Да, действительно, фантастические твари чувствуются как сказка. Но, знаешь, хотелось бы, наверное, с тобой обсудить в следующий раз нечто кардинально другое, что не входит в вселенную Поттера, и с трудностью можно назвать фантастикой. Что скажешь, Лик?
Да, у меня есть как раз идея. Я сейчас читаю роман Эмили Сент-Джон Мандел «Станция 11», и выяснила, что по этой книжке был снят сериал с одноименным названием «Станция 11», и в 2021 году его выпустили. собственно, там сюжет крутится вокруг пандемии. И я думаю, что это совсем нечто другое, и готова это обсудить.
Да, на самом деле, идея обсудить этот сериал звучит достаточно интересно, и потому, как ты описала этот сериал, я достаточно заинтригован, так что действительно, давай в следующий раз вновь встретимся и обсудим «Станцию 11». Тогда на этом мы прощаемся, встретимся в следующий раз со «Станцией 11». И пока-пока.
Всем пока.